Мы просто продолжим с рассмотрением слова и все заново приходит все та же самая мысль, которая побуждает меня. И именно та, то, что истинная вера может быть и должна быть закреплена в обетованиях Божьих. Нету никакой возможности для библейской веры, чтобы она находилась каким-нибудь образом в пустом пространстве. Вера всегда должна иметь исходную точку. Нужно ведь знать, о чем идет речь. Нужно просто знать, что Бог обетовал, а потом вера, которая становится откровением, которая потом становится откровением воли Божьей, она потом закрепляется в обетованиях, которые Бог нам дал. Мы еще возвратимся к этой мысли. Может быть, это предложение было немного растянуто, но оно действительно так. Истинная вера должна ведь где-то находиться, ведь вера должна иметь эту исходную точку. Вера ведь не может быть чем-то, что я думаю или имею в виду. Она должна иметь такой пункт, в котором она может укрепиться. И эта вера тогда потом становится, как наш Господь сказал, верой по Писанию. Он сказал, кто верит в Меня, как говорит Писание, тогда из тела того человека потекут потоки живой воды. Вера, которая находится за пределами Писания, за пределами обетований, это тогда мертвая вера, которая не сможет повлечь за собой Божьи дела и не будет их за собой влечь. И поэтому это абсолютно необходимо, чтобы мы могли принять к сердцу то, что написал апостол Иуда. «Боритесь за ту веру, которая святым была раз и навсегда передана». Брат Бранхам однажды это сформулировал так, то, что эта библейская вера является линией жизни между Богом и верующим человеком. Это линия жизни, из которой нам все заново приходит новая Божья жизнь. И я думаю, то, что в таком неопределенном времени, в котором мы сейчас живем, ведь это ж необходимо, чтобы просто можно было найти основания и почву, на которых сможешь укрепиться, чтобы можно было иметь абсолютную уверенность не в самом себе, но из свидетельства Писания, то, что действительно находишься на библейской почве. Ведь иллюзии и разочарования, они всегда были, и они также будут дальше. Но от этого пусть нас действительно Господь Бог сохранит. Мы читаем о Аврааме, то, что он верил Богу, и о многих других, которые переживали великое с Богом. И как же оно происходило? Только через то, что эти люди верили в обетования, которые Бог им давал, и поэтому они исполнялись в ихней жизни, и они сами были живым свидетельством живого присутствия Бога на их время. Если мы сегодня вечером рассмотрим слово, тогда ведь со взором только на то, что Бог имеет спасительный план с человечеством. Может быть, мы даже можем взять такую тему «План Божий с человечеством», и тогда мы распознаем то, что Он дал обетования, а потом их еще исполнил. И как мы уже говорили, то, что эта живая вера, она закреплена в обетованиях Божьих. Я хочу начать сразу с рассмотрением слова и прочитать из книги Иисуса Навина с 21 главы, 45 стиха. Иисус Навин, 21 глава, 45 стиха. «И из всех благословенных обетований, которые Господь дал дому Израиля, не осталось ни одного неисполненным. Все они исполнились». Аминь. Это просто мощно. По-другому это никак не скажешь. Если бы мы сейчас всю сумму всех обетований перечислили, которые Бог дал, и которые Он исполнил, тогда бы появилась огромная благодарность в нашем сердце, и мы бы тогда сразу смогли бы проложить мост ко всем другим вещам. И если жить Бог в Израиле, в ветхозаветном народе, исполнил все благословенные обетования, то насколько жить больше Он исполнит все благословенные обетования, которые Он дал новозаветному народу. Можем ли мы к этому сказать «Аминь»? Писание ни в коем случае не может быть нарушено, и Бог стоит за Своим Словом. Прочитать ли мне вам это еще раз? «И из всех благословенных обетований, которые Господь дал дому Израиля, не осталось ни одно неисполненным». Аминь. Ни одно единственное. Итак, никакое не осталось неисполненным. Все они исполнились. Такой наш Бог, верный и истинный во всех своих делах. Люди могут сделать какие-то обещания, могут дать какие-то обетования, и при этом они имеют доброе намерение, и они не будут в состоянии, чтобы это исполнить. Но Бог в состоянии при всех обстоятельствах, чтобы ни приходило, чтобы можно было это сделать и исполнить то, что Он обетовал. Я хочу прочитать из Неемии, 9 главы. Я хочу прочитать последнюю часть с 8 стиха. «Чтобы отдать землю потомкам его, и ты сдержал слово твое, потому что ты справедлив». Это вообще-то такой текст, который нужно было бы полностью прочитать ради взаимосвязи. И здесь муж Божий говорит в 5 стихе во второй части: «Ах, славьте Господа, Бога вашего, от вечности к вечности, и да славят славное имя Твое, которое превознесено над всякой хвалой и славой. Ты есть Тот, Кто есть. Господи, Ты один. Ты есть Тот, Кто сотворил небо и высшее небо вместе со всем Его воинством». И так далее, и так далее. Самое важное для меня здесь была эта последняя часть 8 стиха. «И Ты сдержал Слово Твое, потому что Ты справедлив». Да будет прославлено имя Господа. Он — Творец небес и земли, Творец всей вселенной. Он сдерживает Свое Слово. по отношению детей человеческих. И есть одно место в Новом Завете, которое говорит так, что если мы даже были бы неверными, то ведь Бог все равно остается верным, так как Он Сам от Себя не может отречься. Он не может нарушить свое собственное слово. Он должен отвечать за свое слово. И если мы знаем то, что все обетования Божьи есть «да» и «аминь», и то, что Бог их исполнит, когда придет время, тогда ведь наша вера в этом может действительно покоиться. Я хочу еще прочитать соответствующие к этому слова, и именно из 2 Коринфянам, 1 главы, а потом еще несколько других мест, из других мест, из Библии. 2 Коринфянам, 1 глава, нам, конечно же, всем знакомое это слово, 20 стих. «Ибо на все обетования Божьи в Нем пребывает «да», и поэтому через Него следует так жить и «аминь» к прославлению Бога через нас». И тоже это слово, оно очень важно. Без нас нету ведь никакого завершения общины. Бог нуждается в своем народе. Бог нуждается в общине, чтобы можно было в общине и через общину исполнить все обетования, которые Он дал общине. Точно так же, как Он нуждается в Израиле, чтобы исполнить те обетования, которые Он дал Израилю. Все в свое время в правильной связи, как это Бог в Своем Слове и в Своем плане определил и установил. Итак, давайте жить. Все это примем так, из уст Господа, как здесь написано. И давайте жить так глубоко, позволим это всему войти и проникнуть в наши сердца. Ибо на все обетования Божьи, не только два или три обетования, но на все обетования Божьи. Можете ли вы к этому сказать «аминь»? Так здесь об этом написано. Ибо на все обетования Божьи, касается ли это спасения или исцеления, или жить изменения, или восхищения, что бы это ни было, все, что Бог обетовал, ибо на все обетования Божьи, в Нем пребывает «да». Во Христе Бог уже сказал «да». Вы это поняли? Во Христе Бог сказал уже «да» к спасительному плану, который Он хочет исполнить. В Нем Он также сказал «аминь». И именно завершение исполнения, Он есть начало и конец, первый и последний. Если мы сможем это принять в наше сердце, тогда будет покоиться наша вера в Боге. Тогда мы придем в этот покой, который дан народу Божьему. Не так, чтобы духовно можно было уснуть, никак нет. Но так жить не так, чтобы мы были мучимы беспокойством, но чтобы действительно мы смогли прийти к этому покою в Боге. Так как на все обетования Божьи в Нем пребывает «да», и поэтому через Него следует так жить и «аминь». Кто проследит это слово «аминь», то оно обозначает «да будет так». Итак, оно есть. Слово «аминь» обозначает «да будет так», «так оно есть». Бог дал «да», Бог дал «аминь». Так как Бог определил это во Христе, так оно и есть «аминь». И по-другому оно не может быть. Нету никакой силы или жить власти во всей вселенной, которая смогла бы противостоять Богу. Есть многие люди, которые говорят о силе сатаны. Я не принадлежу к ним. Меня вообще не интересует сила сатаны. Меня интересует только всемогущая сила Божья. Всемогущая сила Божья. И сатана имеет только столько много сил, насколько мы мысленно ее ему предоставляем. Если кто-то хочет его прославлять и говорить о его силе и о всех его делах, тогда он будет себя чувствовать хорошо, и тогда он произведет великую беду. Я не высокого мнения о таких людях, которые занимаются дьяволом. Я высокого мнения о таких людях, которые делают так, как делал Господь, и говорят: «Сатана, отойди от меня». Если же вы мысленно войдете с сатаной в какой-нибудь разговор, тогда я вам скажу уже сегодня, кто в этом проиграет. Для чего это вообще делать? Ведь была только одна единственная стычка или дискуссия с сатаной, и ее вел Иисус Христос, наш Господь. И вы вспоминаете еще о Ветхом Завете, о Давиде, когда израильтяне находились в битве с филистимлянами, и там было сказано: «Изберите из вашей среды одного человека, кто будет вести битву». И кто кого победит, то народ проигравшего будет служить другому. И все стояли в страхе и в ужасе. А потом пришел Давид, который хотел посетить своих братьев, и вот что-то сошло на него. И он сказал: «С каким правом хулит этот необрезанный филистимлянин войско Божье?» И он взял свою пращу с пятью камнями, и одного камня было достаточно. Одного было достаточно. И я уже часто об этом говорил. Все равно, в какое бы направление Давид не направил бы эту пращу, то камень все равно бы попал туда, куда он должен был попасть. Потому что Бог находился в этом деле. Я не верю в то, что Он там как-то трепетал и говорил: «Боже мой, попаду ли я или не попаду?» С Богом это всегда прямое попадание. На это мы можем положиться. Но теперь мы подойдем к сыну Давида. Что же с ним было? Иисус Христос, сын Давида. Он вызов сатаны принял на себя. Он боролся в Гефсимании. Он победил смерть. Он преодолел ад. Он на третий день воскрес. Кто кому сейчас должен служить? Ведь, конечно же, не мы, войску сатаны. Поэтому Иисус сказал: «Я даю вам полномочия над всей властью сатаны. Вы будете наступать на змей и скорпионов, и ничего вам не повредит». Почему же нет? Потому что победа Божья через Иисуса Христа раз и навсегда произошла на кресте на Голгофе. А теперь к этому слову. Из 1 Иоанна 5 главы. «Вера есть та победа, которая победила мир. Неверие бесчестит Бога. Она видит все проблемы, все трудности, нужды и все, что бы там ни было. Вера же видит что-то другое. Она видит победу, которая была произведена на Голгофе. Она берет Бога по слову Его. Она закрепляется за этот победоносный клич на Голгофе. Завершилось. И в этом завершенном искупительном деле, которое произошло раз и навсегда, покоится эта вера, которая есть победа, которая победила мир. Еще раз, этот стих здесь из 2 Коринфянам, 1 главы, 20 стих. «Ибо на все обетования Божьи в нем пребывает «да». И поэтому через него следует также и «аминь» к прославлению Бога через нас. Слово исполняется через верующих. В том, когда обетования, которые Господь дал, становятся реальностью. Я хочу еще прочитать из послания к римлянам 1 главы, стих 2. И вы сами позже сможете прочитать все эти стихи, и что написано прежде, и что написано после. Римлянам, первая глава. Да, может быть, мы прочитаем сразу с первого стиха. «Я, Павел, раб Христа Иисуса, был через призвание избран в апостолы возвещать спасительную весть Божью, которую Он через пророков Своих обетовал наперед в святых писаниях». Пожалуйста, запомните себе это слово «обетовал» или «жить обетование». Об этом, в принципе, сейчас идет речь в этом рассмотрении слова. Здесь речь идет о Евангелии, о спасительной вести, которую Бог через Святое Писание, через Своих пророков обетовал. Вы знали о том, то, что все, что происходит в Новом Завете, оно уже было обетовано в Ветхом Завете, а сейчас становится реальностью? Вы знали уже о том, то, что Иоанн Креститель был обетованным пророком? Точно так же, как Иисус Христос был обетованным Искупителем и Мессией. О нашем Господе мы можем прочитать от первого до последнего обетования. И первое находится, мы все знаем, в Бытие, в 3 главе, в 15 стихе, где это семя придет через женщину и раздавит голову змею. Вы ведь все знаете Святое Писание. Вплоть до последнего обетования из Малахии, 3 главы, 1 стих, где написано: «И внезапно придет к храму своему Господь, которого вы желаете». Что же это было? Все обетования, которые Бог дал, и если жить, доктор Ларкин правильно подсчитал, то их было 109 пророчеств из Ветхого Завета, которые в Новом Завете исполнились при первом пришествии Христа. И это такой вес. Не только два или три пророчества, но все было обетовано. И если бы у меня было время, то я, конечно, бы все их нашел. Это не проблема. Самое главное для нас, чтобы мы не только говорили о прошлом, но чтобы в Царстве Божьем мы были поставлены на новейшую позицию, чтобы мы получили духовную ориентацию, чтобы мы знали, что Бог обетовал, что сейчас должно происходить, и как выглядит последовательность, и как выглядит распределение согласно библейскому пророчеству. Это очень-очень важно. Чтобы проповедовать какую-нибудь проповедь, которая проходит мимо Бога, это может каждый. Бог ищет сейчас таких людей, которые не только будут говорить о Нем, Бог ищет таких людей, через которых Он сможет говорить. Такие люди, которые не только говорят о Его действии, но через которых Он сможет действовать. Такие люди, с которыми Он сможет сделать спасительную историю. Такие люди, на которых Он сможет положиться. Итак, мы здесь поняли это слово из Римлянам, второй стих. Бог через Своих святых пророков в святых писаниях уже заранее обетовал о том, что должно произойти. И я хочу сразу же это подчеркнуть. Обо всем было заранее сказано. О рождении Иисуса Христа вплоть до Его вознесения в небеса. В Михеи, в 5 главе, написано то, что Он родится в Вифлееме. И что же это? Наверняка 69-й псалм, где написано то, что Он вознесется в небеса. Все, Его страдания, Его служение, Его смерть, Его воскресение, обо всем было заранее сказано. И я не позволю, чтобы мой святой увидел тление, и чтобы его душа осталась в аду. За это слово Петр зацепился в день Пятидесятницы в своей первой проповеди. Все было написано о нашем Господе. И если будет позволено, то это мне просто сейчас как раз-таки входит в сердце. Это место из 1 Коринфянам, 15 главы. И речь действительно идет о том, драгоценные друзья, возлюбленные братья и сестры, чтобы наша вера была так основана в Боге и в Божьем Слове и была закреплена так, чтобы не было больше никакого колебания, чтобы мы на этом неподвижном фундаменте Божьем были основаны так, чтобы, если прорвутся штормы, чтобы они коснулись только скалы, на которой построен наш дом веры, и чтобы ничего не было опрокинуто штормом или какими-нибудь волнами. 1 Коринфянам, 15 глава, 3 стих. «Ибо я в первую очередь возвестил вам то, что и сам перенял, что Христос умер за грехи наши согласно Писанию, и что Он был погребен и воскрес в третий день согласно Писанию». Аминь. Для меня это значит все. Я не знаю, можете ли вы меня в этом понять, но есть ли что-то увереннее, чем Слово Божье? Ведь Божье Слово есть «да» и «аминь». Небеса и земля пройдут, но Божье Слово не пройдет. И если жить уже Давид пророчествовал, как я только что процитировал эти слова, «то, что мой святой не увидит тления», тогда ведь должен был Христос воскреснуть, прежде чем прошло 3 дня, на 3-й день, но не после 3 дней. Так как после 3 дней наступает тление, вы можете спросить об этом врача. А потом есть такие люди, которые предкаются в том, то, что он не был в нижних пределах 3 дня и 3 ночи. Мы не должны притыкаться ни в чем. Мы должны иметь почтение перед Богом и перед Божьим Словом. И все другое должны передавать Богу. Пушить, корчатся те, которые своим разумом подходят ко всем этим вещам. Но только не мы, которые рассматриваем Слово Божье в вере. Я хочу еще прочитать в Галатах, в 4 главе, а потом также в 3 главе. Это очень важные слова. Но к нашей теме эти слова просто так подходят. Галатам 4 глава, 28 стих. «Вы же, возлюбленные братья, являетесь по образу Исаака, детьми обетования». Какое это слово? Мы уже когда-нибудь задумывались о значении, о важности такого изречения? «Вы же, возлюбленные братья, являетесь по образу Исаака, детьми обетования». У Авраама ведь было много сыновей и дочерей. У него ведь не только были дети с Агарь, он ведь позже женился на Кетуре, и у него также с ней были сыновья и дочери. Об этом все можно прочитать. Но у него был один сын, который был ему дан на основании Божьего обетования, и это был Исаак. Все другие были рождены по побуждению плоти. Исаак был сыном обетования. И Господь проговорил к Аврааму, «Через год, в это время, я возвращусь к тебе, и тогда ты будешь иметь своего сына». Здесь находится огромная разница. И я хочу, чтобы мы все ее могли понять. Посреди детей Божьих есть эти 2 группы. Есть те, которые становятся всеобщеверующими, которые переживают обращение, но о том обетовании, которое Бог дал, они о нем вообще даже не заботятся. Некоторые даже сопротивляются против этого. Но потом есть такая группа, которая от сердца заинтересована в том, чтобы можно было знать о словах, обетования, и чтобы можно было их принять. Я покажу вам три вещи из Слова Божьего. Есть Слово обетования, есть Дух обетования и есть Дети обетования. Дети обетования, они принимают Слово обетования, и они тогда запечатываются Духом обетования на основании принятого Слова обетования. Это есть то, что касается множество первенцев. Ведь на последнем суде многие будут блаженными, которые будут находиться во втором воскресении, согласно Откровению 20 главе с 11 стиха. Но мы сегодня не говорим здесь о втором воскресении и о той возможности, чтобы можно было быть спасенными как бы из огня, и чтобы можно было быть блаженными. Но мы сегодня говорим, так я в это верю, к друг другу, именно к таким людям, которые будут при первом воскресении, которые будут находиться в восхищении, которые будут находиться на свадебном пире в тысячелетнем царстве, которые не только хотят иметь прощение, но которые хотят получить все то, что Бог приготовил. Я, по крайней мере, надеюсь, что мы к ним принадлежим. Итак, посмотрите, здесь тот пункт. Вы же, возлюбленные братья, являетесь по образу Исаака детьми обетования. Когда пришло время, чтобы Авраам мог разделить свое имущество, знаете, что он сделал? Он всем другим сыновьям дал подарки. Но имущество он дал Исааку, потому что он был наследником по праву на основании обетования. У нас сегодня есть во всем харизматическом движении столько много людей, которые одарены Божьими дарами, так что даже можно почти что завидовать. Но наследство получают избранные, наследство получают те, которые на основании обетования были призваны к существованию. И таким образом верят от всего сердца во все обетования Божьи. Я знаю то, что о некоторых пунктах, насколько они поучительны, нужно говорить больше, чтобы принести ясность. И все же я доверяю Богу то, что все, которые искренне, они для этого откроют свой разум. Итак, если идет речь о наследстве, тогда написано то, что мы являемся наследниками Божьими и сонаследниками Иисуса Христа. И потом написано, как же Бог нам все с Ним вместе не дарует. Итак, здесь не идет речь только о каком-нибудь даровании, которое состоит из нескольких даров, но речь идет о многом большем. Речь идет о наследственной части, которая сохраняется для нас в небесах, как написано. Я хочу прочитать дальше из Галатов 3 главы. Галатам 3 глава, 8, а потом также 14 стих. Галатам 3 глава, 8 стих. «Но так как Писание предвидело, что Бог оправдает народы по вере, то оно уже наперед возвестило Аврааму обетование спасения. В тебе благословятся все народы». Здесь не находится только этот термин «обетование», но «обетование спасения». Спасение. Обетование, которая привязана к спасению, которое Бог нам даровал. И нету ни в ком в другом спасения, и нету никакого другого имени, которое было бы дано людям под небесами, через которое мы были бы блаженными, как только имя Иисуса. Итак, здесь написано, «Но так как Писание предвидело, что Бог оправдает народы, итак, язычников по вере, ведь дел у них не было никаких, которые они могли бы представить перед Богом. Итак, Бог народы оправдывает по вере, Поэтому он уже наперед возвестил Аврааму обетование спасения. «В тебе благословятся все народы. Да будет прославлено имя Господа». Я мог бы вам сразу прочитать целую кучу мест Писаний, особенно из пророка Исаии, где уже в Ветхом Завете было возвещено о том, то, что все концы мира увидят спасение Божье, и то, что Господь должен стать спасением до концов земли. И я вам прочитаю одно место из Исаии, 49 главы, чтобы и этот пункт был ясным. Бог ведь уже в своем спасительном плане заключил то, что и языческие народы будут иметь участие в его спасении, не только народ израильский. Исаия, 49 глава, 6 стих. «Да, он сказал, «Мне недостаточно того, чтобы ты был рабом моим, чтобы я только восстановил колено Иакова и вернул спасенных, принадлежащих к Израилю. Нет, я определяю тебя во свет языческих народов, чтобы спасение мое достигло конца земли». Ведь это же спасительное обетование, вы заметили это? Это обетование. Мы ведь уже читали о том, то, что все обетования Божьи во Христе являются «да» и «аминь». Давайте же возвратимся здесь к этому слову из Галатов 3 главы. Или же подумайте о том слове из Осии. «Вы, которые не являетесь моим народом, будете названы сыновьями живого Бога. И меня нашли те, которые меня не искали». Да, там ведь можно просто перечислить целую кучу мест из Библии. Давайте возвратимся к этому слову. Галатам 3 глава, 8 стих. «Но так как Писание предвидело...» Да, кто же это предвидел? Это был Бог, который предвидел и который мог оставить это в Писании, чтобы у нас был крепкий фундамент, и чтобы мы заранее знали о том, что Бог обетовал. В той же самой главе мы прочитаем 14 стих. «Ибо обетованное Аврааму благословение...» Обратите внимание на это слово «обетование». «Ибо обетованное Аврааму благословение...» Язычники должны были обрести именно во Христе Иисусе, чтобы мы могли получить обетованное добро. Теперь у нас есть второй термин. Прежде это было обетование спасения, теперь у нас есть обетованное добро, Духа, которого мы можем получить по вере. Ведь оно все включено в то, что Бог определил для своей общины, или же что Он определил для Израиля. И как мы уже прежде читали, ни одно из Его обетований не осталось неисполненным, и также не останется неисполненным. Сейчас я прочитаю из Галатов 3 главы, 29 стих. «Если же вы принадлежите Христу, то вы потомки Авраама и наследники согласно обетованию». Я сейчас возвращусь к Римлянам 4 главе. Римлянам 4 глава. Это просто все должно прийти туда, чтобы община живого Бога смогла свою веру, насколько она жива, закрепить в обетованиях, которые находятся в Слове, которое нам в это время было оживлено и открыто. Посмотрите, сначала было изречено Слово через вдохновение, а потом оно было написано. И было много людей, которые свои собственные мысли проявляли о Божьем Слове. Итак, Бог не обращал внимания на все времена собственных мыслей, и теперь Он больше не позволяет, чтобы люди приносили свои собственные мысли о Его Слове, но чтобы Его Слово в оригинале, как живое изреченное Слово, было заново доступно Его народу, без всякого толкования. Мы даем Богу говорить, Он это сделал, и Он это еще делает сегодня. Конечно же, Он это делает через Свое драгоценное и Святое Слово. Римлянам 4 глава. Здесь, в принципе, вообще-то многое, что нужно прочитать. Вы можете сами прочитать всю главу. Я хочу начать с 13 стиха. «Ибо обетование, которое получил Авраам, или семя его, что он станет наследником мира, было дано ему не через закон, а через праведность веры. Ибо если наследниками являются люди закона, тогда вера пуста и обетование бессильно. А другой перевод говорит, стало неустойчивым, и так оно не пойдет. Обетование не может быть ни тем, и ни другим. Люди могут его делать бессильным для самих себя, но только не во всем целом. Как, например, если Господь зовет какого-нибудь человека, а он не приходит, тогда он позовет следующего, и он приходит. Но обещание Божье и обетование Божье остается. Речь идет только о том, принимаем ли мы это обетование или не принимаем. Я прочитаю дальше. 15 стих. «Ибо закон производит гнев, а где, напротив, нет закона, там нет и преступления. Поэтому наследство связано с верой. Это ведь должен быть дар милости, чтобы обетование имело действительность для всего потомства. Не дела закона, но милостивый подарок Божий, чтобы обетование для всего потомства осталось действительным. Аминь. Если же кто-то захочет себе приписать что-то на основании дел закона, тогда же где останется обетование? И где же тогда останется та честь, которая принадлежит Господу? Все ведь в Святом Писании так прекрасно, так точно, так обозримо все было распределено. Нету ни одной темы. Какую-нибудь человек, может быть, еще должен был распределять. Может быть, нужно найти соответствующие места из Библии и привести их в правильную взаимосвязь. Ведь послания, они были написаны к разным общинам в разные времена, и они были разосланы в разные города. И таким образом, те вещи, которые были тогда написаны, они были внесены в одну книгу, в Новый Завет, и здесь у нас есть весь обзор. И наше задание заключается в том, то, что Павел написал к римлянам, что он написал к коринфянам, то, что он написал к галатам, чтобы все это можно было обобщить все вместе целиком. И таким образом народу Божьему дать проникнуть, посмотреть во весь спасительный совет нашего Бога, конечно же, это может быть слышится как-то превознесенно, если бы кто-то сказал то, что он возвещает Совет Божий. Да, если же мы не возвещаем Совет Божий, тогда что нам возвещать? И если Павел сказал тогда, согласно Деяниям апостолов, 20 главы, 25-26 стих, «Я возвещал вам весь Совет Божий», что же нам тогда сегодня делать? Приносить ли нам дальше человеческие мнения? Так не пойдет. Мы находимся для того здесь, чтобы сейчас можно было возвещать полное Евангелие. И к полному Евангелию принадлежит поучение, все исправление, вся пророческая часть Божьего Слова, все принадлежит к этому. И если чего-то из этого не находится в этом деле, тогда это не полное Евангелие. И поэтому это необходимо, чтобы люди не имели такое впечатление, когда евангелизируется и когда проповедуется много о исцелении, и в это мы верим от всего сердца. И я желаю себе, чтобы мы могли это увидеть и пережить. Я это отчасти видел и переживал в служении брата Бранхама, где действительно слепые люди в один единственный момент становились зрячими. Я видел это собственными глазами. Я видел, как калеки, за которых не дали бы гроша. И, например, там один был человек, профессор, которого принесли на носилках из Красного Креста, и для которого действительно не было никакой надежды. Он состоял только из костей и кожи, и он был в престарелом возрасте. И когда брату Бранхаму Господом было показано то, что он будет исцелен, то он провозгласил ему: «Встань, возьми свою постель и иди домой». И так оно произошло. Более чем 15 тысяч человек это все видели. Я видел восстановление в этом служении, которое нам было дано как прообраз. Именно восстановление того, то, что в первоначальной общине существовало. Я уже был получил предвкушение всего этого дела. И если же мы и это мы докажем по Писанию, и я сомневаюсь, сможем ли мы обо всем это так сказать целиком, но я дам вам для этого уже одну ссылку. Деяния апостолов, 3 глава, с 19 стиха. Может быть, нам нужно будет это прочитать, чтобы мы знали то, что перед возвращением Иисуса Христа община должна быть возвращена в первоначальное состояние. Прежде Христос не сможет возвратиться. Деяния апостолов, 3 глава. Здесь снова написано о исполнении и так далее. Но я прочитаю с 19 стиха. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы простились грехи ваши, и чтобы пришли времена освежения от лица Господа, и Он мог послать предназначенного для вас помазанника Иисуса». И послушайте, что сейчас написано. «Его, или жить этого, правда, небо должно было принять до времен восстановление всего того, что Бог возвестил через уста святых пророков своих с древних времен». Это ясный текст. Он не нуждается ни в каком толковании. Он нуждается только в таких людях, которые будут в это верить и будут ожидать, чтобы можно было увидеть исполнение. Бог хочет восстановить. Он хочет все привести в должное состояние, в правое состояние, прежде чем Иисус Христос сможет возвратиться, чтобы забрать свою общину домой. Ведь должна появиться община без пятна и без порока, где она будет соединена с женихом через слово и через духа, одно будет с ним, пока месть дух и невеста не смогут сказать то же самое, и именно «Приди, Господь Иисус», так как дух и невеста скажут «Приди». В самом конце невеста и дух, дух и невеста должны сказать то же самое. Это значит то, что дух должен снова говорить через невесту. Дух должен заново действовать. Но это ведь не является сегодня нашей темой, но это обетование. То, что Бог восстановит. И именно то, что Иисус остается во славе до тех времен восстановления всего того, о чем Бог обетовал. Давайте возвратимся снова к посланию к Римлянам, 4 главе. И это ведь дар милости, и он привязан к обетованию. Теперь мы прочитаем 17 стих. «По слову Писания, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, как тому, кто делает мертвых живыми и кто еще не существующее называет как уже существующее». Бог дал Аврааму обетование, то, что в Исааке благословится все твое потомство, потому что Исаак был сыном обетования. И потом вы можете прочитать в Бытие, в 22 главе. Там проговорил Господь и сказал, «Возьми своего единственного сына, которого ты любишь, и принеси его в жертву на той горе, которую я тебе покажу». И Авраам, он не сообщается с кровью и с плотью, но он отправляется в путь, загружает на Исаака дрова, точно так же, как и Христос позже потом нес крест. Точно так же и Исаак нес дрова, которые должны были быть применены для жертвенника. Об этом вы сами можете прочитать, его потом связали и положили на жертвенник. Ведь на данный момент выглядело так, как будто Бог хотел принудить Авраама к тому, чтобы уничтожить обетование. Ведь в Исааке должны быть все благословлены, а теперь Исаака нужно было принести как жертву на жертвенник. И Авраам поднял уже нож, чтобы можно было нанести удар, а потом прозвучал голос Господа с небес. «Авраам, Авраам, вы знаете все эту историю». И здесь мы читаем то, что Авраам находился перед Богом, и то, что он верил, и он даже верил, что если он принесет Исаака в жертву, и так закулит его, то, что он умрет, то, что Бог его все равно пробудит из мертвых, и то, что он с ним снова возвратится. Прочитать ли мне об этом вам? Он ведь рабам своим сказал, «Оставайтесь вы здесь, а мой сын и я пойдем и поклонимся, а потом мы снова возвратимся». Он не сказал, «Потом я возвращусь». Он сказал, «Потом мы возвратимся». Это была та вера, живая вера в живого Бога, который может воскресить мертвых. Вы можете это прочитать в послании к евреям в 11 главе. Я не знаю, смог бы я сразу так найти все эти места, но там это действительно так написано. Евреям 11 глава. И здесь снова слово обетования. Евреям 11 глава, 17 по 19 стих. «Верою Авраам, когда он был испытан, принес в жертву Исаака. Да, он хотел принести в жертву своего единственного сына, хотя и получил обетование, и ему было обещано, по Исааку будет названо потомство твое». И теперь идет 19 стих. «Ибо он думал, что Бог имеет власть и из мертвых воскресить, поэтому он и получил его назад, как образ». Какое славное свидетельство! Были мужи Божьи на земле, мужи, которые находились в связи с Всевышним. Мужи, которые распознавали, которые переживали, которые слышали Его голос, видели Его образ. Это значит то, что Бог есть Дух. Его ведь никто не видел, как Духа. Даже когда сам Дух сошел на Христа, то Он сошел в образе голубя. Но Бог ведь, который невидимый и который вездесущий, и по своей сущности является Духом. Иоанн, 4 глава, 24 стих. «Бог есть Дух, и те, которые хотят Ему поклоняться, должны Ему поклоняться в Духе и в истине». Но мы знаем то, что Господь ведь является откровением невидимого Бога. Яхве был Элохимом в видимой форме, точно так же, как Иисус был Эммануилом. И Яхве Ветхого Завета, который «Я есть», Он есть тот же самый, который пришел во плоти, а потом находился посреди нас и отдал свою жизнь и воскрес из мертвых. Как часто Он говорил «Я есть»? Вы уже подсчитывали, сколько раз этот оборот речи находится в Евангелии от Иоанна? Это формулировка «Я есть». «Я есть путь», «Я есть истина», «Я есть жизнь», «Я есть воскресение», «Я есть соль земли», «Я есть». Всегда приходила эта представка. И эта оценка, она принадлежит только одному Господу и никому другому. Давайте мы прочитаем дальше, ведь это ж не является сегодня нашей темой. В Римлянах, в 9 главе, Речь идет о обетованиях, в которых должна быть закреплена наша вера. Римлянам 9 глава, здесь мы прочитаем только 4 стих. Римлянам 9 глава, 4 стих. Они ведь израильтяне, которые получили положение сыновства и славу Божью, заветы и законодательство, богослужение и обетования. Это ведь был Израиль, как заветный народ Бога, которому были даны обетования. Поэтому Бог ведь называется больше 6000 раз в Библии, как Бог Израиля. Он ведь избрал народ израильский через Авраама, Исаака и Иакова. Ведь точно так же оно и остается до сегодняшнего дня, то, что Он — Его избранный народ. И благо человеку, который от всего сердца может благословить Израиль. Давайте прочитаем дальше в 9 главе и именно 6 стиха. «Я не хочу этим сказать, что Божье слово, обетование, стало недействительным». Ибо не все, которые родом из Израиля, являются Израилем. И не все уже только потому, что они семя Авраамова, являются его детьми. Но сказано, в Исааке наречется тебе потомство. И послушайте, что написано в 8 стихе. Вот что я хочу сказать. Не плотские дети Авраама являются этим уже детьми Божьими, а только дети обетования. Аминь. Но дети обетования. И как в послании Галатам, точно так же Павел здесь излагает в послании к римлянам ясным образом и показывает нам, о чем там идет речь. И я хочу поделиться с вами одним словом. Оно находится в Луки, в первой главе, чтобы мы сверх всяких сомнений смогли распознать, каковы пути Божьи с его народом. К Марии и зашло слово обетования, и она поверила в него. Луки, первая глава, 45 стих. «О, блаженна, поверившая, ибо обетование, которое дал ей Господь, придет в исполнение». Возлюбленные, скажите мне, пожалуйста, и если вы так хотите, то ведь когда я где-то говорю, то я привык к тому, если я по-английски говорю «леди и джентльмены», а по-немецки «мои дамы и господа». Но я и скажу сегодня из того, то, что мы верующие, то, что мы являемся собственностью Господа. Скажите мне, как начался Новый Завет? И я уже прежде это подчеркивал. Иоанн был обетован пророком. И в Исаии в 40 главе, в 3 стихе, еще сегодня написано, прочитать ли мне вам это? Голос звучит громко в пустыне. «Приготовьте путь Господу, выровняйте путь для нашего Бога». Это слово находилось написанным больше 800 лет. В Малахии в 3 главе, в 1 стихе, еще до сих пор написано, «Вот, я пошлю моего посланника передо мной». Это было Слово Божье. Но когда пришло время исполнения, тогда Слово стало реальностью. И тот человек стоял на обеих ногах. Обетование стало реальностью. Голос можно было услышать. Господу был приготовлен путь. И нашему Богу был приготовлен путь. Что же этим должно было быть сказано? То, что все обетования являются «да» и «аминь». И когда приходит время, чтобы вещи исполнились, тогда они и происходят. Как вообще слово стало плотью? Мы так прекрасно об этом читаем в Иоанне в 1 главе, в 1 стихе. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом». Очень прекрасно. И на это мы скажем «аминь». И в 12 по 14 стих написано то, что Слово стало плотью и жило посреди нас, и мы видели Его славу, которая дается рожденному одним Сыну от Отца и так далее. Но как же Слово стало плотью? Ангел Гавриил пришел со словом обетования к Марии. Слово есть семя. Матфея, 13 глава. Сын человеческий был добрым сеятелем. Он сеял семя, и сыновьями царства были дети Божьи. Это было доброе семя, и был также другой сеятель. Но давайте возвратимся к этому слову. Слово есть семя. Слово обетования было принесено Марии от Захарии. И она с ужасом спросила, «Как должно все это произойти? Я ведь не знаю никакого мужа». И потом пришел ответ. И кому был дан ответ? Тому, кто услышал и принял слово обетования. И там был только еще один вопрос. Как все это должно произойти? И потом пришел ответ. Святой Дух осенит тебя, и сила Всевышнего сойдет на тебя, и поэтому то, что родится от тебя, назовется Сыном Всевышнего. Аминь. Это есть тот пункт. Как мы родимся заново? То, что потому что дует какой-то ветер? Или потому что идет дождь? Где же остается семя? Семя ведь есть Слово Божье. Сегодня ведь люди так религиозно обмануты. Я дам вам один пример. Я как раз-таки сейчас в США летал по стране с христианской компанией, так эту компанию там называют. И когда я садился в самолет, то стюардесса меня спросила, родились ли вы заново? Да, я сказал, я родился заново. И я немножко должен улыбнуться, потому что эта дама была немножко размалевана и так одета формально, и также многое, что другое было в ней. Но потом я все равно же сказал, я хочу вас спросить, родились ли вы заново? Ведь там можно прочитать в официальном докладе то, что есть такое мнение, то, что 50% жителей из Соединенных Штатов Америки заново рождены. Это официальное мнение в США. А как оно выглядит в действительности? Ведь если только говоришь о каком-то деле, то это не говорится, что оно существует. Кто действительно рожден заново, и я прочитаю вам это из Слова Божьего, тот рожден от живого семени Слова Божьего. Так как Христос стал плотью, когда Слово обетования здесь пало в сердце, и точно так же мы можем родиться заново, когда слово обетования пойдет в наше сердце. Тогда мы дети обетования, и тогда мы рождены заново к вечной надежде. Я вообще-то не хотел проповедовать. Я только хотел кое-что прочитать. Иаков, первая глава. Но меня просто поражают, охвачивают так все эти вещи. Потому что я вижу весь этот обман и чувствую огромную боль из-за всего этого. Иаков, 1 глава, 18 стих. «По свободной любовной воле Он зачал нас словом истины, чтобы мы в определенной мере были первородным плодом посреди Его творений». Я мог бы вам сейчас прочитать из послания к Римлянам, 8 главы. «О духе, как о первородном плоде! Ведь слово и дух, так мы об этом говорили, они действуют вместе». Здесь, в послании к Римлянам, 8 глава, 23 стих. И не только оно. Итак, это значит творение. Но и мы сами, которые уже имеем духа, как первородный дар, вздыхаем так жить во внутренности нашей при ожидании открытия сыновства, то есть искупления нашего тела. Ведь есть всегда эти связи, которые мы должны увидеть. Здесь мы читали, заново рождены через слово истины, были приведены к существованию и в определенной степени, как первородный плод, находимся посреди Его творения. Петр это еще немножко точнее сформулировал. Я вам прочитаю это из 1 Петра, 1 главы, 23 стих. «Ибо вы были возрождены не от приходящего, а от неприходящего семени, то есть от живого и вечного пребывающего Слова Божьего». Аминь. Это есть истинное новое рождение. Там, где человек слышит истинное Слово Божье и принимает его в себя, и тогда Дух сходит на Слово, чтобы можно было произвести новую жизнь в том человеке, который стал верующим. И тогда ведь это ж Божье дело в нас. А все другое делают люди сами без Бога, без того, чтобы можно было все это пережить по библейскому образу. Итак, речь идет о обетованиях, которые Бог дал. Настолько мы уже об этом говорили. Ведь обо всем было обетовано, и все идет по тому плану, как Бог все это установил в Своем Слове. Все, что касается нас, верующих, то у нас есть особенное обетование, которое называется как обетование Отца. Я прочитаю для этого из Деяния апостолов, 1 главы, 4 стих. Деяния апостолов, 1 глава, 4 стих. «Когда же Он был вместе с ними, то Он повелел им не удаляться из Иерусалима, но ожидать исполнения обетования Отца, которое вы, таковы были Его слова, слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Святым Духом, и именно вскоре после этих дней». Итак, в действительности всегда и все заново идет речь о том, чтобы мы знали и чтобы могли верить в то, что Бог обетовал. Наш Господь дал обетование: «Вот я с вами во все дни до скончания мира». Если мы только бы перечислили все обетования, ведь их целое число. Но здесь нам свидетельствуется о том, то, что речь здесь идет о обетовании Отца. И здесь тот пункт. Все, что зачато от Бога, все, что рождено от Бога, оно может по праву называть Его Своим Отцом. Только те, которые зачаты им, как мы уже сегодня об этом говорили и цитировали из Иоанна 3 главы, если только кто-то родится заново. Ведь нету никакого рождения без зачатия. Перевод Менге и также перевод Брокхаузена, они передают это слово как «зачал». Так как это и написано в 1 Иоанне, в 5 главе, в 1 стихе. «Всякий, кто верит, что Иисус есть тот помазанник Божий, тот зачат Богом. И всякий, кто любит отца своего, тот любит и детей его». И тоже это очень важное слово. Если же ты зачат от Бога, если ты являешься Божьим семенем, и я тоже являюсь Божьим семенем, если мы — Божье семя, тогда мы ведь все имеем одного Отца. Тогда ведь мы образуем большую семью Божью. И таким образом Христос является началом творения Божьего, не творением Вселенной, но творением Божьим. Бог сделал новое начало во Христе. Но так как Он был зачат через Духа, и семя Слова должно было быть там, точно так же и у нас семя Слова должно быть там, если мы хотим быть зачатыми от Духа. И когда мы читаем все эти места, тогда мы должны иметь одно перед нашими глазами. То, что Бог не дает нам всю эту информацию, чтобы нас опечалить или огорчить, но чтобы нас можно было связать с самим собой еще ближе и показать все это еще яснее, а потом, чтобы можно было в наше сердце вложить огромное желание, чтобы все то, что Бог обетовал, можно было и пережить. Посмотрите, здесь, в Деяниях, во второй главе, например, мы читаем такое слово о обетовании Святого Духа. Деяния. Апостола, 2 глава, 33 стих. «После же того, как он был вознесен правою Божьей и принял от Отца обетованного Святого Духа, то он теперь и излил его здесь, как вы сами видите и слышите это». Все является обетованием. Слово было обетовано, Дух был обетован, мы являемся детьми обетования, мы принимаем в себя Слово обетования и получаем Духа обетования. Петр еще это закрепил в 39 стихе и пишет такие слова, или дает нам сказать, «Ибо вам принадлежит это обетование, и детям вашим, и всем, которые еще стоят вдалеке, сколько их не призовет Господь Бог наш». Я не знаю, сколько обетований здесь можно перечислить, которые Бог дал общине, которые Он дал Израилю, в любом случае, которые записаны в Слове Божьем. Прочитать ли мне вам еще несколько? У нас еще есть пару минут времени. Из пророка Агея, 2 глава, 5 и 6 стих. Пророк Агей, 2 глава, 5 и 6 стих. У меня речь просто идет о том, чтобы мы могли понять, к какому времени мы подошли, в первую очередь, а во-вторых, чтобы мы могли принять серьезно духовную ориентацию и могли знать то, что это Бог обещал, и поэтому оно должно так произойти. Агей, 2 глава, с 5 по 6 стих. «Обетование, которое я торжественно дал вам при вашем выходе из Египта, остается твердым». Аминь. «Остается твердым. И Дух мой правит в вашей среде. Не бойтесь». Что это? Бог ведь в конце обетования подумал о том, что Он дал в начале. И если же мы там, где это написано, я думаю, в Бытие в 13 главе, в 15 стихе, когда Бог сказал Аврааму то, что твое потомство будет жить 400 лет в чужой земле, а потом я их выведу. Вызову. Здесь написано «Бытие», 15 глава, 14 стих. Но и народ... Нет, может быть, мы прочитаем с 13 стиха. «Бытие», 15, 13 стих. «И сказал Бог Аврааму, конечно же, ты должен знать, что потомки твои будут пребывать, как чужие в земле, которая не принадлежит им. Там они должны будут служить, как рабы, и их будут притеснять 400 лет». Здесь ведь было обетование, которое Бог дал, и брат Бранхам ведь выразил такую мощную мысль об этом, о которой я, в принципе, услышал в первый раз в моей жизни несколько дней назад. Может быть, я просто не обращал на нее внимания. И он сказал, почему Израиль вообще находился в Египте и попал в порабощение? И вы ведь знаете все историю с Иосифом. Иосиф ведь был духовным братом. У него были сновидения, и он мог их истолковывать. Бог был с ним особенным образом. И из-за зависти они отвергли своего брата, с которым Бог был таким особенным образом. Они его продали. И вот, он даже был приведен до дома фараона в Египте. И что же произошло позже? Потом пришли братья, и потом все шло дело туда и сюда. Итак, Бог имел свой путь со своим народом. Но здесь самая главная вещь, о которой у нас идет речь. И она заключается в том, если же Господь обетовал то, что после 400 лет они будут притесняемы, но тогда я их выведу. И когда прошло 400 лет, и здесь только такая маленькая тайна. Моисей знал, и я надеюсь, что я найду это место в Деяниях апостолов, там оно находится. Там говорится то, что Моисей видел, когда приближалось время. Конечно же, вот оно, Деяния апостолов, 7 глава, 17 стих. Но чем ближе приближалось время обетования, которое Бог дал Аврааму, мы ведь сегодня говорим об обетованиях. Но чем ближе приближалось время обетования, которое Бог дал Аврааму, здесь находится тайна. Когда Моисей в Египте убил египтянина и установил правосудие между двумя израильтянами, и потом, когда он убежал, тогда там в точности было 390 лет, не 400. Но Бог сказал, 400 лет, они будут там пребывать. У Моисея все бурлило. Он знал то, что он был предназначен Богом для этого поручения. Но даже сам пророк должен ожидать, пока месть не пробьет час Божий, пока месть не исполнятся полные годы, которые Бог дал. И потом было полное число лет, и именно 430 лет. Так вы можете об этом прочитать в послании к Галатам. И точно так же, когда у Моисея был провал, то ему еще нужно было ожидать 40 лет, пока он по поручению Господа не вышел. Но у нас речь идет о термине «обетование» и о многих обетованиях, которые Бог дал в Своем Слове. Если Он сказал Аврааму, 400 лет они будут в порабощении, тогда ведь Бог в тот же самый момент перенял ответственность, чтобы позаботиться о том, что когда пройдут 400 лет, то, что его народ будет выведен. И когда Господь Бог Моисею явился в огненном кусте, Исход 3 глава, и проговорил к нему, что же там было? «Я увидел бедствие народа моего». Бог вспомнил о своем обетовании, и он открыл себя Моисею, и он сказал, «Я сошел, но я посылаю тебя, чтобы ты проговорил к фараону». И потом вы можете прочитать то, что Моисей немножко спорил с Богом и сказал, «Я не могу говорить». И потом Бог начал с ним говорить серьезно и сказал, «Кто сотворил уста? Кто человека делает немым? И кто дает ему речь?» И потом он сказал что-то особенное. «Я дам тебе мое слово. Возьми Аарона и передай ему то слово, которое я дам тебе, а он пусть говорит к народу вместо тебя». Здесь вообще-то существует самое лучшее доказательство во всем Святом Писании. То, что муж, который не пророк, и который напрямую не получает слово из уст Господа, он строго должен придерживаться и передавать в точности то, что святые пророки говорили во имя Господа. Я прочитаю вам это из Слова Божьего. И именно это должно находиться здесь, в Исходе, в 4 главе, Исход, 4 глава, я прочитаю только немного ради времени, с 15 стиха. «Ты будешь говорить с ним и будешь влагать ему слова в уста его, а я буду с твоими и его устами и укажу вам, что вам нужно делать. Он будет вместо тебя говорить к народу так, что он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Вы когда-нибудь читали уже это слово? Какой вес находится в таком слове? Здесь ведь идет речь о том, то, что не каждый может быть пророком, но также идет речь о том, то, что такие, которые не были напрямую предназначены Богом пророками, то, что они получают из уст пророков, из уст Божьих, исшедшее слово, а потом передают его дальше так, как они его получили, чтобы это всегда еще оставалось Божьим Словом. Поняли ли мы это? Почему же написано в Новом Завете, «Да будут ваши изречения, как слова Божьи, и если кто-то говорит, то пусть его слова будут, как слова Божьи». Что сегодня только все не говорят? Где же изречение Божье? Где установленная связь Бог, Пророк и Муж Божий, который дальше передает Слово Божье? Сегодня же сидят у ног Гамалиила, и католики учат по-католически, а протестанты по-протестантски, баптисты по-баптистски, методисты по-методистски, и каждый учит по-своему. Возлюбленные, я ведь не критикую. Я ведь только со всем этим имею глубокую боль ради народа Божьего. Разве не пришел час, где Господь Бог хочет и может сказать, «Отпусти народ мой, чтобы он мне служил»? Как долго нужно еще находиться в разных станах разобщенными? Все дети Божьи, и так оно написано. Они ведь имеют желание, чтобы быть вместе, так оно написано. И как сказано, когда я буду вознесен от земли, тогда я всех рассеянных детей Божьих привлеку к себе. Сегодня дети Божьи рассеяны по всем церквям и свободным церквям. Да, когда же должен произойти вызов, соединение, приготовление, исправление во всех отношениях? Каждый ведь крестит сегодня, как он хочет. Каждый верит в то, во что он хочет. Где жить остается почтение перед Словом Божьим? Давайте жить, возвратимся здесь к нашему тексту. Было время, и Бог открылся Моисею, и он сказал, «Я услышал крик моего народа», и так далее. Бог дал Моисею два знамения, и народ должен был верить, то, что он был Богом посланный пророк. И этот Богом посланный пророк все равно же сказал, «Я не могу говорить», и так далее. А потом пришел ответ Господа, как мы здесь об этом читали, в 4 главе, в 15 стихе, «Ты будешь говорить с ним и будешь влагать ему слова в уста его». Моисей был пророком. Как часто мы читаем в Библии, и слово исходило к пророкам. Слово исходило к пророкам. Амос, 3 глава, 7 стих. Бог ничего не делает, прежде чем он не откроет тайну своим рабам, своим пророкам. В Деяниях апостолов, 3 главе, мы читали то, что Бог возвестил через уста святых пророков своих с древних времен. У Бога были пророки, и я могу это доказать в Ветхом и в Новом Завете. Давайте жить мы с этим словом, подойдем к завершению. Бог дал обетование, у Него есть определенный порядок в Его Царстве, ведь не может каждый делать то, что он хочет. И поэтому мы должны, или жить Бог должен через нас. И я посмею сказать такое, то, что не мы, говорящие, Мы ничего здесь собственное не приносим. Или же мы должны представлять какую-то программу. Есть ли у нас программа? Я еще никакую не представлял. Но я хочу, чтобы мы все были введены в эту программу Божью. У нас нету здесь никакой программы, какой-то миссии, и мы бы еще сказали, это и это мы хотим сделать. Если у нас что-то есть, тогда мы имеем слово, как оно досталось пророкам Божьим, так, чтобы мы его дальше передавали, и чтобы мы последнее предупреждение и послание могли передать народу Божьему. И как здесь говорится, ты будешь говорить с ним и будешь влагать ему слова в уста его, а я буду с твоими и его устами. Поверите ли вы мне сейчас это или нет? Но в первый раз в своей жизни я ссылаюсь здесь на это слово в проповеди, как это сейчас здесь происходит. И во мне появляется глубокое желание, тоска. Господь, пусть оно будет так со мной, чтобы слово, как оно было в устах у всех пророков, чтобы оно исходило точно так же из моих уст, и именно так, как оно вышло из уст Божьих, чтобы не было никакого собственного толкования или мнения, но чтобы было «Так говорит Господь Слово Божьего», которое нельзя изменить. И как мы только что излагали, у нас нету никакой программы, которую мы смогли бы представить, но мы можем в вере сказать, то, что Бог нам по милости даровал видение в свой спасительный план, насколько это было возможно и необходимо. И как здесь написано, «А я буду с твоими и его устами». Я просто из глубины моей души хочу здесь закричать, «Господь, пусть это будет так со мной! Пусть же Твое Слово, которое Ты открыл всем пророкам и апостолам, и через вдохновение даровал, пусть же таким же самым образом, через то же самое вдохновение Святого Духа, это будет исходить и из моих уст. И я еще вспоминаю о днях Ахава и Иосафата, когда Ахав хотел вести битву, войну. Вы знаете все эту историю. Там было 400 пророков, которые все так мощно пророчествовали. А потом еще был один, который не принадлежал к ним, который не был в соединении с тем, в чем находились другие. И когда Иосафат потом сказал, «Разве нету еще одного, через которого мы смогли бы спросить Бога?» И тогда Ахав сказал, «Да, там есть еще один Михей, сын Имлая, но с ним я ничего общего не имею, он всегда пророчествует мне плохое». Но когда потом пришло время, и его позвали, и те, которые его позвали, они сказали ему, «Скажи то, что говорили все другие». Вы можете сами об этом прочитать. Это наверняка написано во второй книге Хроники. И чтобы вы знали то, что это написано, в любом случае, этот муж Божий при первом разе сказал в точности то, о чем говорили все 400. Вы обратили на это внимание в Библии? При первом разе пророк Божий, он в точности сказал то, о чем говорили 400. И знаете, что потом произошло? Там даже Ахав заметил то, что он не говорил от Бога. И он заклинал его, чтобы он говорил истину. Я еще найду это место и прочитаю вам. О чем шла там речь? Речь там шла о том, и также сегодня, то, что люди думают, что они вдохновлены. И это не вопрос, они вдохновлены. Но каким духом? Если они не говорят так, как говорят все пророки, если не то же самое слово исходит из их уст, И тогда у нас здесь есть сравнение. Пророк Илия, он ведь уже изрек прежде суд о доме Ахава, то, что собаки будут лизать кровь Ахава. И здесь приходят 400 и пророчествуют Ахаву доброе. Эти 400 не говорили то, что сказал Илия. Но потом, когда этот муж Божий сказал «только то, что Бог мне откроет, только это я возвещу». И с того момента тогда действительно это и произошло. И люди знали в точности, или жить Ахав знал в тот момент, где он находился. Вот я нашел это место, 2 книга Хроники, 18 глава, 12 стих. Или жить 2 книга Паралипоменон по Синодальной Библии, 18-12 от переводчика. «Посланник же, который пошел, чтобы привести Михея, сказал ему, смотри, пророки единогласно обетовали царю успех. Так подключись жить и ты к их единодушному изречению и прореки тоже успех». И теперь послушайте, что ответил Михей. Но Михей отвечал, «Воистину жив Господь, только то, что даст мне Бог мой через вдохновение, то я и возвещу». Это ясная позиция, которую муж Божий должен занять, по-другому не может быть. Он не может угождать людям. И теперь послушайте, что он вначале еще сказал. В 14 стихе, когда же он пришел к царю, то этот спросил его, «Михей, пойти ли нам в поход против Рамофа в Галааде, или мне воздержаться от этого?» Он отвечал, «Идите, вы будете иметь успех, ибо они будут преданы в руку вам». Вы заметили? Здесь у нас пункт. Истинный пророк Божий, я не хочу сказать то, что он подшучивал, ведь у Бога нету никаких шуток. Но если же истинный пророк Божий говорит то, что сказали другие, тогда ведь замечает даже духовно мертвый то, что в этом деле что-то не соответствует. Вы это поняли? Это здесь урок. Если же истинный пророк сегодня бы сказал то, что говорят все 300 в Мировом Совете Церквей, тогда он бы не был пророком Божьим. И точно так же было тогда. И тогда Ахав возбудился и сказал следующее. 15 стих. «Тогда возразил ему царь, сколько раз мне нужно заклинать тебя, чтобы ты не возвещал мне ничего, кроме чистой правды во имя Господа». Обратите внимание на этот урок. Мы сейчас возвратимся к нашему пункту. Обратите внимание на этот урок. Истинный пророк Божий, он как бы в шутке сказал перед Ахавом и Иосафатом то, что сказали 400, чтобы можно было посмотреть, какая выйдет из этого реакция. И она сразу же вышла. Он заклинает его, Ахав заклинает пророка Божьего, чтобы он ничего другого не говорил, как только чистую истину во имя Господа. И потом это произошло. И тогда Михей сказал в 16 стихе, «Я видел весь Израиль, рассеянный по горам, как овец, не имеющих пастыря. Господь же сказал, эти не имеют больше властелина, каждый из них пусть возвращается с миром домой». Вы сами позже можете прочитать всю эту историю. Давайте же возвратимся к нашей теме и обобщим все вместе. Бог дал обетования, которые Он также и исполняет. Обетования для Израиля, обетования для общины. У Бога были пророки, у Бога были апостолы, у Бога были рабы, которых Он посылал рано и поздно. И они могли говорить только то, что Он сказал. Перед царями и перед нациями не было никакой другой возможности. Здесь, например, как уже упоминали, то, что реакция должна была проявиться. И она сразу же на месте проявилась, когда Ахав отпадший человек услышал то, что этот пророк Божий говорит то, что пророчествовали 400, то, что это не может соответствовать. Дайте мне сделать здесь замечание. Когда Бог в нашем поколении посылает истинного пророка, и если бы он говорил то, что говорят все другие, тогда бы сами те знали, которые духовно мертвы, то, что там что-то не может соответствовать. Истинный пророк Божий, он обязан говорить то, что сказал Бог. И они должны своими устами передавать дальше то, что изошло из уст Божьих. Если же это не происходит, тогда тот человек вообще даже не имеет права, чтобы вообще называть себя пророком Божьим. И вообще-то нету ведь никого, кто сам о себе бы думал, что он является пророком или апостолом, или кем бы он ни был. Есть только служение, которое нужно исполнять, без того, чтобы тот человек смог бы хоть в наименьшем подумать о том, то, что он является тем или другим. Только то, что Бог делает из человека, то и из него будет. И он сказал, когда я кого-то посылаю, и вы его принимаете, тогда вы принимаете меня. Всегда ведь были такие люди, которые были посланы Господом с особенным поручением. Мы, так сказать, немножко размахнулись, потому что мы говорили о народе израильском и подчеркнули то, что Бог дал Аврааму обетование, а потом его исполнил в определенное время. Извините, если мы к этому, ко всему подошли, но это просто к этому принадлежит. Бог дал обетование в Ветхом Завете, Он дал обетование в Новом Завете, и они исполнились там, и они исполнились здесь. Вера всех, будь в Ветхом Завете или в Новом Завете, она заключалась и заключается, и будет заключаться до самого конца в том, то, что она закреплена в обетованиях Божьих. Это есть та вера, которая появляется из проповеди, из той проповеди, которая исходит из Слова Божьего. И кто еще хочет что-то взять как пример с собой на пути, тот пусть подумает о Иисусе Навине. Бог дал обетование, то, что Он приведет народ в землю Ханаан. Земля Ханаан сама называется землей обетования. Так написано в некоторых местах в Библии. Возьмите это с собой как завершающий урок. Сначала народ нес обетование, которое Бог дал, а потом народ со всем этим обетованием, которое он нес, был введен в землю. И он взял эту землю во владение. И точно так же оно будет с нами, с новозаветной общиной. Сейчас мы являемся носителями Божьего обетования. Мы дети обетования. Мы получили дух обетования. И насколько время приближается, и час подходит, где вещи, которые еще не исполнились, они исполнятся. Тогда и мы все это переживем. Если мы несли обетование, которое нас потом будет нести. Вы знаете, то, что есть много обетований, и тоже то, что касается возвращения Иисуса Христа, что касается нашего изменения, нашего восхищения, ведь есть много обетований. Сейчас мы несем эти обетования в нашем сердце. А потом, когда придет время исполнения, тогда мы переживем осуществление обетований, и тогда мы будем поставлены в Божью реальность. И тоже то обетование. Мы, которые останемся в живых, мы будем изменены. Сегодня это обетование написано в 1 Коринфяне, в 15 главе. Оно написано в 1 Фессалоникийцам, 4 главе и в других местах. Но скоро оно станет реальностью. Не только будет написано, но тогда живые во Христе будут реальностью. И они тогда переживут изменения своих смертных тел и будут взяты ввысь, как написано. Поэтому утешайте друг друга этими словами. Дети обетования, Слово обетования, Дух обетования. Вера таких верующих, она закреплена в Слове Божьем. И то, что эта вера потом станет откровением, и откровение ведет к осуществлению того, что нам в обетовании Богом было обещано, и точно так же, как с Израилем, который был введен в землю обетования, Красное море разделилось, Иордан разделился. Почему же? Потому что Бог это так все определил. Бог был с теми, которые поверили в Его Слово и которые приняли Его обетование. Давайте жить, и тоже мы будем принадлежать к этому, и будем соглашаться с Господом, и будем от сердца верить в то, что Он пообещал. Что касается темы обетований Божьих, мы могли бы еще сделать несколько собраний, и это становилось бы нам еще величественнее и величественнее, чтобы мы могли распознать и знать то, что мы можем быть причислены к тем, которые в эти дни слова Божьего обетования могут слушать, принимать и могут в них верить. И именно верить без всяких пробелов. А потом также переживем все это, пока мы не перейдем от веры к видению. Да будет прославлено имя Господа. Аминь.